Глава 4. Митрополит Петр Могила, 1632-1647 годы. Легализация православной церкви с польской точки зрения не могла не быть актом новым. Нужно было государственно демонстрировать, что прежнее революционно-захватное иерархическое возглавление православной церкви, ведущее свое начало от хиротонии патриарха Феофана, есть акт «nulle et non avenue» – недействительный, незаконный. Поэтому православные депутаты, не обращаясь к нормальной православной соборности, то есть не осведомляя епархии и приходы на местах, тут же в лоне светского собрания, в составе членов конвокационного сейма, сознательно и безотлагательно избрали на открытые кандидатуры епархиальных епископов новых лиц, вполне приемлемых для правительства. Для возглавления новой иерархии избирается человек, вполне угодный польской власти. Это был игумен Киевского Богоявленского монастыря Петр Могила. Фамилия его имела и другую форму – Мовила, но род его предпочел закрепить за собой именно данную форму – Могила. По-южно-русски это значит «курган», «холм», а наша русская могила называется «домовина». Петр, родившийся в 1597 году, был сыном молдавского выборного воеводы или князя Симона Могилы, который, отбыв срок своей выборной службы, 1606-7 годы, потерпел служебный крах и переселился в соседнюю Польшу, во Львов. Здесь юноша Петр прошел православную школу Львовского братства и затем Польскую академию в Замости. По связям его семьи с польской аристократией, Петр продолжал свое образование и за границей, в Голландии и в Париже. Школьную латынь он усвоил в совершенстве. По своему опыту Петр убедился, что латынь открывает доступ к богатой эрудиции и стал ревностным насадителем латыни в русской православной школе, вместе и со всей тогдашней педагогической системой. Сам Петр отбыл военную службу в польской армии и даже был участником в битве Польши с Турцией под крепостью Хотин. Но, исполнив воинский долг, Петр не увлекся военной карьерой. Он религиозно-патриотически повернул на путь иерархического служения своему родовому православию. Несомненно, однако, в новом латиноевропейском стиле. Вступление Петра Могилы на иерархическую дорогу происходило в атмосфере поисков православной русской аристократии путей к ослаблению напряженности религиозной войны и к достижению легализации все еще не признаваемой православной иерархии. Фигура лояльного для Польши аристократа и даже не русского по крови Петра Могилы облегчала возможность компромиссной сделки православной шляхты с правительством. Искомое соглашение понималось разно. Некоторые доходили до предположения какой-то новой унии. Молодой 30-летний Могила тотчас по пострижении продвигается на пост архимандрита Киево-Печерского монастыря, 1627 год. Какие-то русско-шляхетские круги хлопочут о максимальном выдвижении архимандрита Петра. От патриарха Константинопольского Кирилла Лукариса в 1629 году получается пожалование Петра Могилы титулом экзарха. А вокруг могилы происходит брожение и поиски компромиссов. По мнению униатских историков, смотрите Аммана, лишь давление казаков помешало состояться некоему просиноду в Киеве. Он мыслился как подготовительная стадия к намеченному во Львове собору для примирения русских православных с их униатствующими собратьями. Но это движение среди какого-то инициативного меньшинства так и скрылось, не выйдя из подполья. По униатскому преданию, Могила, идя в русле естественной для него польской лояльности, мечтал о возвышении киевского митрополичьего трона до титула патриаршества в противовес Москве, только что этого достигшей. Униатские историки дополняют эту мечту своей собственной. Будто бы с титулом патриарха Петр Могила помышлял признать возглавление и римского первосвященника. Римо-католические историки объясняют быстрое назначение королем Сигизмундом III молодого Петра Могилы в 1627 году архимандритом Киево-Печерской лавры, тотчас же по смерти знаменитого Захарии Капустенского, тем, что якобы он обещал принять унию. «Quia hic promiserat unionem». Очевидно, это так сильно формулировано по поговорке «желание есть отец мысли». Аристократически-культурное полонофильство Петра Могилы так топорно грубо понималось упрощенной серединкой польского общества. Эта же барская светская широта Могилы порождала, с другой стороны, и в русской православной среде тоже тревожные слухи, что новый митрополит-чужак потянет к польщине и латинству. Какие-то в этом роде пугающие слухи побудили, например, некоторых южнорусских монахов организоваться и перебежать в московский патриархат, где им было предоставлено удобство устроиться в Дудине, в особом монастыре. В атмосфере таких настроений и слухов происходит смерть политического творца унии, антирусского короля Сигизмунда III в 1632 году. На конвокационном сейме, выбирающем нового короля, для православной среды депутатов было делом самоочевидным получить легализацию православной иерархии церкви путем отказа от непризнаваемой вот уже 13 лет с 1619 года иерархии Феофанова поставления. И для этого начать с возведения на Киевскую митрополию своего для трона человека, архимандрита Петра Могилы. Быстро последовало утверждение кандидатуры и со стороны нового короля Владислава, и со стороны константинопольского патриарха Кирилла Лукариса. Предстояла чувствительная операция – заставить старого митрополита Исаию Капинского сдаться и уйти на покой. Исаия не хотел сдаваться добровольно и слагать с себя звание и должность митрополита. Но как аскет и неполитический борец – фактически покорился, удалившись в монастырский затвор до своей смерти в 1640 году. Новоназначенный митрополит Петр Могила, избегая остроты конфликта, не мог поехать для торжества митрополичьей Хиротонии в Киев. Для Хиротонии был избран Львов, куда, по-видимому, приглашались для этого земляки Петра Могилы, архиереи из Валахии. Спустя некоторое время новопоставленный митрополит прибыл в Киев, где и был торжественно встречен. Для ликвидации духа религиозной войны нужно было перевоспитать кадры православного духовенства. Петр Могила уделил первостепенное внимание реформе создавшейся в Киеве православной богословской школы в Богоявленском братском монастыре. В своих настроениях радикальные переделки школьной системы, поднятие ее до уровня школ латинских. Могила решил над средним этажом школы впервые построить верхние, то есть высшие классы богословия. Для всего этого нужно было стянуть в Киев людей-ученых. Таков был, например, Иннокентий Гизель, работавший в Вильне, но по семье бывший кальвинист немецкого языка. Он еще в молодости убежал в Киев и здесь стал православным монахом. Собрались около Петра Могилы и выдающиеся учителя разных братских школ. Таковы Исаия Трофимович Козловский и Сильвестр Коссов. Петр Могила хотел построить новую школу на новом основании у себя в Киево-Печерском монастыре. Но традиционные киевские круги и духовенство во главе с митрополитом Исаией Капинским испугались латинизма Петра Могилы и умоляли его перенести все улучшения в братскую школу и поднять ее. Но властный Петр Могила все-таки открыл школу в 1631 году в Печерском монастыре. Старые киевские священники, обыватели и часть казачества заволновались, запахло в воздухе погромом. И вот записал позднее Сильвестр Коссов. «От неученных попов и казаков велие было негодование. На что латинское и польское училище заводите, чего дотуду не было, и спасались? Было хотели самого Петра могилу и учителей до смерти побить, едва их уговорили. Было время, как мы, исповедавшись, только и ждали, что вот начнут нами начинять желудки днепровских осетров или же огнем и мечом отправлять на тот свет. Говорят, что и иезуиты, боясь подъема школы, провокаторски поддерживали слухи о ее еретичестве. В 1634 году вскрылось, что латиняне и униаты подозревали школу в протестантизме. Даже униатский митрополит Иосиф Рудский внушил это королю. Король писал могиле, чтобы такие школы и в Киеве, и в Виннице вместе с типографиями при них были закрыты. Но Петр Могила доказал правительству, что все это злостная клевета. А Сильвестр Коссов, писавший эту защиту, издал ее в 1635 году под заглавием «Экзегисис». В том же 1635 году митрополит Иосиф Рудский, все-таки боясь развития православной школы, вырвал у молодого короля Владислава IV незаслуженный обидный указ. «Ut humaniora non ultra dialecticam et logicam docent», чтобы гуманитарным наукам учили не более, чем диалектике и логике. И этот закон продолжал тяготеть над Киевской школой, приобретшей вскоре имя Академии, до конца XVII века. Запрещено было ей открыто преподавать богословие. Проходилось оно замаскированно, по тексту Священного Писания Ветхого и Нового Заветов и по творениям святых отцов. Во избежание излишних препятствий к развитию школы Петр Могила отложил в сторону свою амбицию и согласился новую школу, открытую им в 1631 году, соединить со старой и поместить ее на традиционном месте в Братском Богоявленском монастыре. Так с этого 1632 года и начала свое непрерывное историческое существование будущая Киевская духовная академия, пока она была открыта с именем коллегий. Петр Могила считал нужным обеспечить твердость и рост школы и с материальной стороны. Он обратил на ее содержание некоторые лаврские земельные имущества, собирал и специальные пожертвования, положил начало библиотеке. Первым ректором коллегии он назначил Исаию Трофимовича Козловского и префектом Сильвестра Коссова. По иезуитскому образцу разделена была школа на три яруса – низший, средний и высший, с принятыми у иезуитов наименованиями учебных предметов – фара, инфима, грамматика, синтаксема, пиитика, риторика, философия и богословие. Нормальный курс рассчитан был на 4 года низшего отделения, на 3 года среднего – риторика и философия, и на 4 года высшего богословского, всего на 11 лет. Учебные руководства и авторитеты были западные – Аристотель, богословы Петр Ломбард и Фома Аквинат. Греческий язык преподавался слабо, все силы уходили на полное усвоение латинского. Еще за младшее отделение школы ученики должны были усвоить латынь как свой разговорный язык, не только на уроках, но и вне классов, в своей ежедневной жизни. Кто проговаривался и произносил не латинское, а русское слово, тому на шею на ночь вешался листок с этим словом в ящичке. На другой день записывалось, что этот ящичек «Перно кровет апут доминум Н» провел ночь у своего хозяина Н, а доминус, хозяин, на другой день расплачивался разными наказаниями. В моде были философские и богословские диспуты на латинском языке, домашние и публичные. В дисциплине помогали школьному начальству и ученики, большей частью старшие над младшими, со специальными поручениями и латинскими титулами. Визитаторы, посещавшие учеников, живших за стенами школы, в семьях и в городе. Сеньоры и директоры в бурсе, цензоры в церкви, аудиторы, репетировавшие слабейших. Этот внешний стиль латинских школ крепко въелся во все перенесенные затем в Московскую и Петербургскую Россию уставы сословных духовных школ и, постепенно ослабевая, продержался до половины XIX века.